я рада всем телезрителям. Мы продолжаем разбирать Псалтирь. И должна сразу сказать, что эта программа наша, как выясняется, пользуется очень большой популярностью. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами говорим о 17-м псалме. Псалме весьма сложным, по вашему определению.
Спаси Господи, псалтырь, конечно, очень интересный, и каждый псалом, он наполнен особой благодатью Святого Духа, особого смысла, особого значения. Ну и, конечно, для нашего разумения псалмы непростые, потому что, чтобы понять псалмы, нужно подняться именно до этого состояния. Не опустить псалом, как некоторые сейчас говорят, что богослужение непонятно, его надо разъяснить, разжевать, то есть опустить нашего такого очень низкого понимания вещей и вопросов духовных. А здесь вот действительно, чтобы понять вопросы духовные, нужно подниматься. И поэтому немало приходится применять усилий для понятия псалмов. Но мы потихонечку с вами, дорогие братья и сестры, движемся вперед. И сегодня уже третья кафизма начинается словами 17-го псалма, который называется так. «В конец отроку Господню Давиду, я же глагола Господи весловеса песни сия, в день он же избавил Господь от рук всех враг его и из руки Сауле и рече». Конечно, отроку Господня Давиду. Почему Давид себя называет, будучи таким мужем, совершенным отроком? Потому что отрок – это, во-первых, тот, кто слушает волю отца своего. Взрослые люди, мы знаем, что они вырастают, они уже становятся самостоятельные. И для них мало является назидательными, а тем паче и послушливыми слова тех, кто над ними. Но вот только отрок слушает родителей своих до конца. И поэтому здесь он подчеркивает, что он слушает слово Отца Небесного. И двойственно как бы слушает так, как пророк, возвещая волю Божию, и слушает так, как достойный сын, отрок Господа, потому что он в своей жизни стремится исполнить все заповеди Божии. Псалом очень красивый, он начинается замечательными словами. «Возлюблю тебя, Господи, крепости мои, Господь утверждение мое и прибежище мое». И избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на него, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Он говорит действительно о том, что Господь по жизни являл ему великую милость. Он давал ему утверждение, он прибежище в разных различных жизненных обстоятельствах. Он избавлял Давида, покрывал его, сохранял его. Он являлся ему помощником, потому что невозможно было противостоять всем тем испытаниям, с которыми встречался Давид в своей жизни без помощи Бога. И Бог являлся не только его заступником, но и рог спасения моего. То есть он как бы тут сравнивает себя с теми животными, которые имеют рога и могут не только обороняться, но и даже наступая, защищать себя на врагов и поражать их. И Давид понимает, что без Бога невозможно было бы все это исполнить, невозможно было достичь каких-то высот в этой жизни, недостаточно было бы достичь того мира, который он достиг. Во всем ему помогал Господь, и без Бога это невозможно было сделать. Но мы знаем, что несовершенным является человек неблагодарный. И самый плохой человек в жизни – это человек неблагодарный, который только пользуется, берет и пользуется, но не воздает благодарения ни своим близким, ни Богу. И поэтому Давид как бы и говорит здесь с первого псалма: «Что дам я тебе, Господи? Как я возблагодарю тебя? Возлюблю тебя, Господи, крепости моя». То есть он говорит о том, что взамен той великой помощи я даю тебе, Господи, любовь мою. Но не ту любовь, которую долго, я как будто ее никогда не имел. Но та любовь крепкая, совершенная, та любовь, которая помогает мне исполнить самую первую заповедь закона твоего, первая заповедь: возлюби Господа твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. То есть вот это вот самая главная и основная заповедь, это любовь к Богу. И он говорит: я исполнил ее, и даю тебе, Господи, свою любовь в благодарность за ту великую милость, которую ты явил мне. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся. Опять-таки, здесь псалмопевец Давид говорит: восхваляя Бога, Господь поможет мне избавиться от враг моих и спасет меня. И наша молитва, она должна быть обязательно хвалебной. Если мы берем не только ветхозаветные, но и новозаветные времена, то мы встречаем именно молитву словословную, мы ее называем хвалебную, то есть прославляем Бога, восхваляем Его. И в этом также является наша благодарность Отцу Небесному. «Одержавшими болезни смертные, и потоцы беззакония сметошами, болезни адова обдошами, предворишами сети смертные». Но здесь вот Давид говорит о том, как он познал Бога, потому что мы познаем Бога только тогда, когда мы ощущаем собственную немощь. И эта немощь, она одолевает человека, и эта немощь, она может быть смертельной, если Господь не вмешается, не защитит человека. «Одержавшими болезни смертные». О каких болезнях говорит здесь? Конечно, Давид не говорит о болезнях жизни, которые бывают по естеству, по природе человеческой. Эти болезни так и называются болезни женщины, жизни. Почему? Потому что жена или женщина, когда рожает дитя, испытывает великие муки, муки тела, муки плоти. Вот эти болезни, они называются болезни жизни. А здесь болезни смертные, болезни, которые ведут к смерти, внутренние болезни и потоцы беззакония сметошами. Вот болезнями смертными Давид здесь, конечно, называет те переживания внутренние, которые низводят человека даже до смерти. Мы знаем, что вот эти вот моральные боль, переживания, страдания, некие страсти, которые одолевают человека, они могут привести человека к смерти и спустить его в ад. И потоцы беззакония сметошами. То есть, что сметоша? То есть, он сравнивает некие нашествия уже неправедных, беззаконных людей, язычников, которые также нападали на Давида, и вот они как потоки водные сметают все на пути своем, так и вот эти беззаконные, они тоже шли и сметали все на своем пути, причиняли немало вреда Давида. И в этом состоянии тоже человек испытывал болезни адовы обдошами, то есть не спускали до ада его, предворишами сети смертные, то есть расставляли сети, какие-то козни против Давида. Конечно, здесь можно говорить и о грехах, которые враг рода человеческого соблазняет человека и расставляет такие сети. И дальше Давид продолжает: «Внегда скорбете мне, призвав Господа, и к Богу моему возвав, услышу от храма святаго свой глас мой, и вопль мой пред ним внидит во уши его». И здесь Давид именно и говорит, что всякий человек может потерять даже свою жизнь, внутренний мир, покой, если он не будет обращаться к Богу. Но он говорит: я призвал Господа вот в таком состоянии, и к Богу моему воззвал. И Господь услышал от храма святаго своего глас мой. Конечно, храмом здесь называется и небо, где пребывает сам Господь. Но храмом мы можем называть, и тогда не было еще храма Соломонова. Давид это мог иметь скинию завета. Но в то же время, в наши, уже в новозаветные времена, мы говорим о храме, как о нашем православном храме, где мы можем тоже прийти. И Господь особенно слышит человека, слышит его вопль, слышит его воздыхание, и именно церковная молитва, общественная молитва, она очень сильная молитва, где двое или трое собираются во имя мое, то посредине Господь, и поэтому эта молитва, и вопль мой пред ним внидит в уши его. Что значит в уши его? Вот такую молитву Господь услышит.
Услышит.
Очень такие глубокие слова. «И подвижися, и трепетна бы земля, и основание гор сметошися, и подвигошися, яко прогневася на ня Господь, взыди дым гневом его, и огнь от лица его, воспламенится угли, и возгореся от него». Ну, вот здесь тоже уже, вы знаете, каждый псалом, каждое пророчество, почему Давид называется пророком, он очень много пророчествует о Христе. «И подвижися, и трепетна бы земля, и основание гор сметошися, и подвигошися, яко прогневася на ня Бог». Здесь, конечно, уже идут пророчества о Христе, и особенно мы знаем, что изменение было в сознании. Ведь не только что такое земля. Земля – это и тоже мы, живущие на земле здесь, и мы должны четко понимать, и наше сознание смущается и изменяется, когда мы сталкиваемся с Божественным. И вот когда Господь пришел на землю, какое смятение в умах, и какое движение к Богу пошло также в умах человеческих. Но здесь мы можем говорить и о последних минутах страданий нашего Господа, когда действительно основания земли поколебались и расступились, вот, и прогневался на ня Бог. То есть мы видим, Господь удивился безумию, которое совершило человечество, и земля вся покрылась мраком, и именно было землетрясение. Вот, все об этом, конечно, пророчествует Давид. «И преклони небеса, и сниди, и мрак под ногами его». Ну, здесь опять-таки, что такое мрак? Вот мы можем говорить о темноте, о каком-то душевном мраке, но здесь правильный, как говорит святой Златоуст, говорит о том, что мраком здесь он имеет в виду то неведение, то неполноту наших знаний о самом Боге. То есть Господь открывает человеку через свое откровение только то, что полезно нам знать. Полезно именно ко спасению, к жизни вечной. Не к тому, чтобы заниматься греховным любомудрием, вот, мудрствовать лукаво о Боге, рассуждать, а именно то, что остальное все закрыто от человека. И вот все остальное он называется мраком.
Сергей, прошу прощения, а вот сейчас ученые так досконально занимаются поиском причин возникновения мира. И физики, вы знаете, создаются определенные сверх какие-то мощные приборы, и всегда и пытаются ученые познать, как же все-таки произошла Вселенная, и теорию взрыва сейчас, они говорят, что вот и католическая церковь поддержала эту идею. Вообще, как...
И у них не получается, поэтому они на свою сторону склоняли даже папу Франциска, который заявляет о том, что он поддержит эволюцию и большой взрыв. Все это, конечно, является таким любопытством человека объяснить все, что Господь творил своим разумом, чисто человеческими понятиями, законами, разложить все по полочкам. Вот. Но, опять-таки, они чувствуют свою слабость и начинают как-то перетягивать на свою сторону и других, чтобы они как-то подтвердили истинность. Это уже оправдывает...
Их истинность, да?
Да, свою истинность, оправдывая свою гордыню и надменность. Вот здесь четко будет полная неудача, потому что сам псалмопевец Давид говорит о том: «И преклони небеса, и сниди, и мрак под ногами его». То есть, с одной стороны, небеса преклонились до такой степени и соединились с землей, как говорят толкователи, что Бог так незаметно сошел на землю. Но все-таки и мрак под ногами его. И до конца мы не можем это все увидеть. Мы в какой-то степени понимаем, в какой-то степени объясняем. Но до конца проникнуть вот этот промысл, тайну Божию, мы не можем.
Да и не нужно.
Да и не нужно. И ум не сможет чисто даже физиологически вместить это. Почему? Потому что он погибнет. Как нельзя зрением увидеть Бога, вот и остаться живым, говорит нам тоже псалмопевец Давид, есть вообще Священное Писание. И также нам говорит Священное Писание о том, вернее, даже уже предание святых отцов, и святые отцы, ум должен знать меру познания, дабы не погибнуть. То есть мы погибнуть можем, если мы захотим вместить вот это все, то, что Господь под мраком своим спрятал. «И взыди на херувимы, и лети на крылу ветренею». Но здесь, опять-таки, можно говорить, как Федорит говорит, по скорости пришествия самого Бога. Но другие святые отцы склоняются о том, что здесь говорится о вознесении Господнем, вот, и о том, что вот было предназначено. И вообще, вот, если мы берем псалтырь, то она нам открывает великую тайну. И сама-то псалтырь, с одной стороны, она проповедует и пророчество о Христе, но понимание этих пророчеств уже есть через подтверждение самого пришествия Христа. И в то же время некая тайна этих пророчеств, она через пришествие Христа тоже открывается. Поэтому, с одной стороны, эти слова были бы непонятны до конца, до пришествия Христа, но после пришествия Христова они объясняются в новом свете в связи с той христологичностью, которая уже является центром Священного Писания. «И положу тьму за кровь свой, окрест его, селение его, темна вода во облацах воздушных». Но опять-таки вот тут говорится о той тьме, как неким закровом, что ли, где Господь полностью не открывается. Вот. Но в то же время также и облаки воздушные, они говорят о Боге, говорят о небе, но в то же время являют некую тайну. И мы очень часто любим смотреть на небо, да. Вот, на облака, как они текут, какие формы. Почему нам нравится? Нравится не только потому, что, знаете, что радует наш глаз, но и скрывает некую тайну. «От облистания пред ним облацы придоша град и углие огненные». Ну вот опять-таки «от облистания пред ним». Как бы не была вода, как непостижимая вот эта темная вода, непостижимая тайна о Христе, но во облацах, то есть в писаниях апостольских, опять-таки раскрывается эта тайна. Ну о чем мы с вами говорили? И самим пришествием Христовым более раскрывается широко вот эти пророчества. Почему раньше не широко? Потому что не раскрыты были, потому что они были закрыты от полного понимания. Почему этого не было полного понимания? Потому что не было пришествия Христова. Но когда пришел Христос, они открылись. А для чего они открылись? В подтверждение того, что то, что Господь проповедовал, то, что Господь делал на земле, каждый его шаг, о нем было проповедано еще псалмопевцем Давидом. То есть одно другое открывает, наполняет и раскрывает, подтверждая истину пришествия Христова, истину нашей веры, нашего упования и нашего пути, который ведет в Царствие Небесное. «И возгреме с небесе Господь, и вышний даде глаз свой, не спасла стрелы свои, и разгная, и молнию множи, и сметея, и явившиеся источницы во дне, и открывшиеся основания вселенной, от запрещения Твое, Господи, отдохновения духа гнева Твоего». Здесь опять-таки, вот, с одной стороны, христология, некое такое открытие, некая тайна божественная. И в то же время псалом, он как бы перемешивается с некими такими очень серьезными открытиями самого Давида, открытие своих каких-то душевных переживаний. И если кто не исповедует Господа, то не спасла стрелы своя, и разгная, и молнию множи, и сметея. То есть тогда Господь посылает свою такую карающую силу и может погубить нечестивых. Но в то же время святые отцы говорят, что и это, хотя псалмопевец говорит о том, что будет погибель нечестивых, в то же время, например, и молнией, и стрелами называется учение Христово, которое проповедовали по всей земле святые апостолы, вот, и через них их ученики. И если кто не примет это учение, вот, кто не поймет открытие вот этих источников водных, основания Вселенной, то тогда они погибнут. «Не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих». Ну, здесь опять-таки говорится, здесь как воды, как некие перемены. Вот как вода, она несет некое такое неровность, изменение, волна сменяется тишиной, такой вот и здесь некие житейские перемены. «Избавит меня от враг моих сильных, от ненавидящих меня, яко утвердишься паче мене, предвориши меня в день озлобления моего, и быть Господь утверждение мое». Но ослабление, или лучше в день бедствия, и вот в бедствии, когда мы взываем Господу, то Господь избавляет человека от сильных даже века, от ненавидящих в жизни. «Изведи меня на широту, избавит меня, яко восхоте меня, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею воздаст ми, яко сохраних пути Господни и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст ми Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очима Его». Но опять-таки здесь псалмопевец Давид всегда говорит о том, что всякий человек, как он говорит о себе, о том, что он всегда сохранял пути Господни, он всегда, яко вся судьбы его, то есть суды его предо мною, и оправдание его не отступишь от меня. То есть он жил по праведности Божией, он ходил по суду Божьему, то есть исполнял все заповеди его. «И Господь воздал по правде моей, по чистоте руку моей пред очима его». Вот пути, судьбы, оправдания, все это есть божественные заповеди. Если человек сохраняет, то Господь всегда благословляет такого человека. «С преподобным преподобным будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и с избранным избран будешь, и со строптивым развратившись, яко ты люди смиренные спасешь, и очи гордых смиришь». Ну как очи гордых смиряются? Конечно же, здесь слова очень ясные. Но о гордых очи Господь смиряет, потому что он гордый человек всегда поднимает брови, так смотрит надменно. А вот когда Господь смирит человека, тогда человек опускает глаза свои вниз и смотрит только в землю. Поэтому вот он и как бы дает такой образ смиренного человека, гордого и смиренного человека. Но если ты будешь общаться в обществе преподобных и праведных, в то же время по толкованию других святых отцов, есть замечательное такое толкование о том, где говорится, что даже за строптивого и развращенного надо молиться. За того человека, который неправедно живет. Не только там, чтобы ты не общался с ним, но не общаясь, ты должен молиться за него. Тогда Господь тебе даст такой образ твоего смирения, за который он спасет тебя. Но мы не до конца прошли этот псалом. Да, в следующей передаче мы продолжим 17-й псалом.
Да. Спасибо, Господи, отец Алексей. Я благодарю вас за очень сердечную и мудрую беседу.
Спасибо вам большое.